Здравствуйте, уважаемые пользователи Фонтанки Офис. Меня зовут Федор Погорелов, и барабанная дробь. Мы предупреждали вас давно. У нас в гостях Лев Яковлевич Лурье, историк, петербуржец, соответственно, гражданин. Лев Яковлевич, добрый день.
Добрый день.
У нас, как вы понимаете, мы подводим символические итоги года. Несложно догадаться, что на дворе конец декабря. Не случайно, вот если я включу эту камеру, вы увидите надпись «Осталась ровно неделя». Мы хотели бы сегодня поговорить о том настроении, в котором мы провожаем 2015 год, потому что за последние несколько месяцев сюда пришло несколько, большое количество людей, которые транслировали совершенно разные настроения. В частности, вот приходил сюда, я думаю, прекрасно вам знакомый Вадим Волков, с которым вы в свое время были даже в жюри передачи «Игра ума». Были и такие повороты. И Вадим рассказывал, что все хорошо. Он приходил ровно через час после конца прямой речи Путина. И он говорил, что все хорошо. Низкие цены на нефть — это замечательно. Значит, у нас перереформируется в очередной раз экономика. Мы встанем с колен, будем большой прекрасной страной. И в конце тоннеля не то что свет, вон радуга, и по ней единороги скачут. Есть у нас большое количество собеседников, которые предлагают накрыться белой простынкой и ползти в сторону южного, в сторону северного, кому что ближе. Вы согласны в том, что есть какая-то редкая полифония сейчас в общественном пространстве?
Ну, преобладающий тон все же такой панический, я бы сказал. Ну, во всяком случае, из того, что я вижу по приятелям, Фейсбуку, этот панический тон, он господствует, я бы сказал, уже очень долго.
Ну, не один год.
Да.
Второй, наверное.
Я помню, с какого-нибудь 2004-го, что вот у нас на дворе 1937 год. Я не понимаю просто, почему нынешний Николай Иванович Ежов не принимает никаких мер по этому поводу. Значит, дальше уже некуда, мы уперлись в стену, а теперь добавляется, ядерная война, как всегда, ужесточение режима и так далее. Я не слышал, к сожалению, интервью своего приятеля Вадима Волкова, которого я безмерно уважаю, но в целом я с ним согласен. Мне кажется, не то чтобы с ним согласен, я считаю, что время подает разноречивые сигналы, я бы так сказал. И какие-то из них, мне кажется, весьма многообещающими.
Да, хотелось бы от вас получить порцию оптимизма под новогоднюю елку. Какие вам кажутся многообещающими?
Вы знаете, я очень хорошо помню ситуацию начала перестройки. Если бы тогда существовал, фонд «Общественное мнение» или ВАДА, то я думаю, что поддержка и внутренней, и особенно внешней политики ЦК КПСС, включая сюда войну в Афганистане, достигали бы еще больше цифр, чем 85%. Все, конечно, бурчали, как и всегда бурчат любые граждане любой страны. Угу. Но в целом вектор казался более или менее нормальным. И то время, которое мы пережили в 70-х, начале 80-х, оно в некотором смысле похоже на то, которое мы пережили в первые два срока президента Путина. Потому что все постигается в сравнении. Конечно, брежневские времена были не сахар, но с точки зрения и цензурной, и, репрессивные, и они были гораздо мягче, чем не только сталинские, но и хрущевские. Нефть стояла на высоте, жизненный уровень людей постепенно повышался. Ну, ощутимо повышался. Мы даже если посмотрим, что было построено за брежневское время в Ленинграде, да, вот все эти веселые поселки, комендантские аэродромы, юго-запады.
БКЗ,
юбилейные. БКЗ юбилейные, это 67-й год, это самое начало. С общественными зданиями как раз не очень хорошо. Там, Прибалтийская.
Прямо. Прибалтийская, да.
Вот. А вот с дамами-кораблями 37-й серии, то просто много.
Ну да, город просто увеличился.
Город увеличился, да. Понятно, что там были инфраструктурные проблемы, но метро строилось. Угу. Голода никого не было. два сорта сыра всегда было.
Это какие, чтобы сейчас сравнить?
Алкан стоял, значит, вообще в ресторан нужно было заплатить рубль, но можно было, в общем-то, попасть. Угу. Вот. То есть жизнь людей, это очень хорошо в любимой двугодней комедии российского населения с легким паром изображено. Все было неплохо. И поэтому, когда в 86-м году упала нефть, драматически, как мы сейчас знаем, по гибели империи Егора Гайдара, то этого вначале никто особенно не ощутил. Думаю, что кроме начальства. Потому что к концу 86-го и началу 87-го года, значит, ну, 86-й год — это Сахаров еще в Горьком, политзаключенные в Потьме. В конце 86-го года гибнет в Чистопольской тюрьме Анатолий Марченко. В полный рост борьба с сионизмом. Все, что надо.
У меня посадили... Достаточно мракобесное настроение.
Да, в 85-м у меня посадили пару приятелей практически ни за что, ни про что. Никаких диссидентов, а просто вот... по каким-то таким оперативным основаниям, что они были не вполне лояльны.
Это же тогда агония, посадка Карагодского.
Посадка Карагодского, посадка Константина Азадовского, незадолго этого посадка Арсения Рогинского. Подмели такого Бурю Митяшина, который ничего не делал, но когда-то это делал за политические преступления. То есть как бы глушили радиостанции сплошь, искоренили самиздат и тамиздат почти. Почти не было иностранцев, прекратили иммиграцию в Израиль. И, значит, не было этой лазейки. То есть, в общем, так сказать, андроповский зажим, он никуда в 85-м году не делся, в 86-м. И вот первые проявления чего-то обнаружились, как раз, в 86-м году, когда неожиданно то там, то здесь, в каких-то советских органах печати начали появляться какие-то неожиданности. Причем они шли, это было совершенно очевидно, не из-за сознательной редакционной политики, а под напором самих журналистов, которые начали смелеть, потому что они, как вы знаете, как общественные животные, они как-то чувствуют губу истории, что... Вот. И то, что называется гласностью, и то, что было провозглашено скорее в 87-м году, да, а в 88-м году дошло до «Твой папа фашист и наш поезд в огне», значит, оно начало чувствоваться в 86-м. Вот у меня такое ощущение, что такое 86-й год, что такое 2015 год. Это реально ослабление возможности власти задабривать население. Ничего плохого я этого не вижу. Население надо задабривать. Да, вам этом... же хочется, чтобы вас
очень
задабривали. И мне дико хочется.
Да, не хочется,
но мне просто не хватает. Вот нам раздать шоколадки и мячики, к сожалению. Естественно, что тогда возникает вопрос, ну а почему мы должны, значит, тогда становиться в угол по первому распоряжению начальства? Мы тогда как-то попытаемся это избежать. То есть вот это правила игры, они тихонько и постепенно меняются. И по тем сигналам, которые я вижу и в СМИ, и в разговорах со своими приятелями, и в разговорах с собутыльниками в рюмочных, где я часто бываю, я вижу, что, условно говоря, появляется вот этот новый тип, который мы прекрасно, благодаря вашей журналистке Венере Галеевой, знаем, да, тип дальнобойщика. То есть человек, у которого есть георгиевская ленточка и иконка в кабине, который целиком и полностью поддерживал присоединение Крыма, но который находит себе смелость протестовать, понимая, какие последствия ожидают, против чего-то конкретного. И неважно, чего конкретного. В 1986 году это началось с движения против дамбы, с защиты памятников, дом Дельвига, да? Значит, с появления каких-то неожиданных статей Дмитрия Сергеевича Лихачева. Того, что появились так называемые неформалы.
Панки любят грязь, а хиппи цветы.
Вот для меня ключевым является эволюция Ульяны Скольбеды. Потому что...
Это важный автор 15-го года.
Это автор важный 15-го года и 14-го года. Знаете, я когда читаю каких-то своих идеологических и эстетических противников, то все же Я вспоминаю строчки Ахматовой. Я была с моим народом там, где мой народ, к счастью, был. Ульяна Скуйбеда — это отчасти мой народ, понимаете? И поэтому я это разумел, как школьный учитель. Знаете, дети бывают разные. Одни шумят, другие стреляют из трубочки живой бумагой. Для меня Ульяна Скуйбеда — это все-таки, так сказать, часть нашего континуума. И все ее статьи относительно, значит, Шендеровича, там, еще чего-то.
Люстра.
Гозмана, да. Они мне казались, ну, неверными, даже оскорбительными слегка, но искренними. То есть видно было, что это не потому, что ее вызвал редактор, сказал, вот тебе Скуйбеда путевка на Сейшелы, напиши нам, пожалуйста, что-нибудь гадкое о Гозмане. Нет, ее это возмутило. И вот ровно так же это случилось с ее знаменитыми двумя колонками, снятыми с сайта «Комсомольской правды», где она выражает крайнее удивление мудрой внешней политикой нашего руководства, которое имеет непосредственное отношение к инфляции и к ассортименту в магазинах. Вот. И вот эти подвижки, вот недавно я неожиданно увидел некий сатирический монолог, уж кого бы казалось бы, Михаила Задорнова, это знамя нашего патриотизма, да? Но даже в Михаиле Задорнове появилась некая рефлексия. И вот действительно, если дело дойдет до Хазанова, уже Кобзон, как известно, поддержал дальнобойщиков, а не дальнобойщиков, расследование Навального по Чайке.
Да.
Сказал, что что такое вообще происходит?
Угу.
Правовое ли у нас государство? Спросил Кобзон.
То есть в 2015 году мы подошли к краю какого-то
Мне
барьера,
кажется, что мы прошли к расколу вот этого 85-процентного большинства, которое никогда не было единым, на самом деле. Это были совершенно разные люди. Но которое начнется дробиться, потому что сама история, которая их объединила, а это, конечно, было присоединение Крыма, оно как-то, ну, уходит на задний план. Уже, так сказать, эта повестка исчерпана.
Слушайте, Лев Яковлевич, я учил и готовился. Сегодня как раз сформулировал то, что мы обсуждали с Сергеем Балуевым, главным редактором журнала «Город», обозревая здесь по понедельникам журнал «Город». И вот эта история про то, что сейчас очень много эвакуируют машины, которые стоят там 4,70 до перехода, 4,85. И по закону, как бы, ребята правы. И на вопросы ребят, ну, как бы, ну, 4,85, конечно, не 5 метров до пешеходного перехода, но елки-метелки, что делать, рулетку возить? В ГИБДД отвечают, возите рулетку. И мы обсуждали как раз с Сергеем Балуевым вот это вот неожиданно сформировавшееся противостояние. Не то, что там богатые против бедных, это окей. А у нас неожиданно богатые и бедные против власти. Здесь вот как эта вишенка на торте Роллс-Ройс петербургского миллионера, который сотрудник ГИБДД решился увезти. И вот с одной стороны, да, конечно, закон есть закон. Но вот он точно, я уверен, этот сотрудник ГИБДД не думал, что ай-яй-яй, я увожу машину, неважно какую, припаркованную на тротуаре. Я уверен, что там был пролетарский немножечко протест этого сотрудника, облеченного властью, что вот ты Rolls-Royce себе купил, а я у тебя его все равно увезу и бампер тебе поцарапаю. И неважно, что он 500 тысяч рублей стоит. Мне кажется, что вот это самый, наверное, тревожный итог, который у нас есть в декабре.
Ну, у нас такое вполне себе латиноамериканистое общество, в котором действительно происходит наследование элите. Там, тем, что журналист Винокуру назвал элиткой во время пресс-конференции Владимира Владимировича Путина. И, конечно, возмущает уже не столько товарища Владимира Владимировича по татами кооператива «Озеро» и петербургской мэрии, сколько то, что возникает действительно новое дворянство реально. То есть те-то ребята все-таки как-то бились за это дело, как и все люди в 90-е годы. А эти-то получают ни за что, не просто. И это не может не вызывать возмущения. Ну, там как бы простой человек, наверное, не может простить Чубайсу, что называется, в результате приватизации. Но все-таки он понимает, что ну, а это какие-то, значит, не очень честные, не самые лучшие, но какие-то ушлые ребята, которые вот придумали нечто, чего мы не придумали. Мы значит, вот жена, может быть, это всегда
учились,
был козел, да, да, и так далее, и не мог ничего приватизировать. А эти вообще ничего не привезли, они неизвестно откуда попались. И, конечно, у русского народа же вообще очень сильное такое общинное миростроения, и на этом были построено огромное количество протестных движений, и хрущевские, и вот мы вспоминаем 86-й год, когда начали, значит, узбекское дело, вот это все.
Гляна Иванов.
Гляна Иванов, да. Заборы вокруг особняков Каменного острова, ну, масса было каких-то таких. Александр Невзоров снял первого секретаря обкома Юрия Соловьева за то, что он купил подержанный «Мерседес». Вот, значит, и это действительно трогало людей. Поэтому это, конечно, самая чувствительная тема. И так как власть находится в параличе по этому поводу, то есть она не принимает решения, она не говорит, ну, как бы это сказала Екатерина II, да, что вот у нас манифест о вольности дворянской, вот у нас есть теперь новое сословие. И графы Чайки, они имеют право на некие, так сказать, угодья, потому что отец их честно служил государю.
И вот, у графов, да, Чайки такие же правила, как у графа Вишенки. Да.
Как у графа Вишенки, а у вас, холопы, конечно, прав меньше, потому что государству меньше служили. Угу. Открыто сказать это не могут. Поэтому приходится врать, изворачиваться. Все это видят. Действительно, это, ну, последний пост Навального. Посмотрел какое-то рекордное количество людей. Угу. И, конечно, сила Навального заключается именно в том, что он всегда бьет именно в эту точку.
Метко, да.
Эта точка, вот эта точка несправедливости. Угу. Не там, не какие-то абстрактные права и свободы, не возможность там писать невозбранное, и даже невозможность ходить на Болотную площадь, а именно то, что они воруют государственные деньги, они должны были быть вашими, их у вас украли. Это на самом деле очень серьезное оружие.
Михаил Леонидович Баркан, еще один наш общий знакомый, на этой неделе приходил в эту студию, подводил телевизионные итоги своеобразные и очень, мне кажется, метко сформулировал эту оппозицию, которая у нас есть между петербургскими деятелями ТВ с определенной выслугой лет и между теми, кто приехал это телевидение в Петербург делать. Оно, в общем, сводится к тому, что петербургские телевизионные работники делать телевидение не умеют и много рефлексируют по этому поводу. Московские телевизионные сотрудники, которые приезжают в Петербург делать телевидение, тоже делать его не умеют, но абсолютно по этому поводу не парятся.
Ну, видите, я читал интервью Михаила Давыдовича. Он-то умеет или не умеет вообще-то? Что значит, что это за генерализация?
Мне бы хотелось верить, что
умеет. Мы с вами вместе работали на Пятом канале, и мы знаем, что... Но иногда умеют. Угу. А уж я видел, как и многие радиослушатели Пятый канал раньше. И я вижу начинавших в Ленинграде Павла Лобкова или там открытого москвичами на Ленинградце Ивана Урганта. Действительно, масса людей, еще когда телевидение было живо, оно происходило на том, что здесь. То есть нам не посылали вологодцев и москвичей, как сейчас. Угу. А мы, значит, вполне себе, да, и вот те, кто с вами работал, кто на «Дожди» работает, да, все они вполне успешны себе.
То есть это такая была поза для красного словца у Михаила Давыдовича?
Михаил Давыдович, он, да, эмоциональный такой человек. Вот, значит, что касается телевидения, то это, конечно, очень печальная история, потому что лучшее телевидение сейчас это вот Фонтанка ТВ, на котором мы с вами выступаем.
Спасибо, Хотя Михаил Ильич, мы не договаривались об этой репризе.
Да. Хотя, значит, понятно, что у него нет тех технических возможностей. На Live News я бы сказал, что ребята даже очень стараются. Но, во-первых, репутация у них очень дурная. Не у них, а у их...
У бренда.
Шефа, да, у бренда, да. И поэтому... Но я, например, я знаю, что огромное количество людей их просто посылает сразу на какие-то известное количество букв, как только они знают, потому что страшно боятся испачкаться. Угу. А во-вторых, действительно, я не думаю, что там хорошо платят. И переманить никого они не смогли. Мы знаем, что некоторые, значит, московские люди пренебрегали брезгливостью и пытались войти в воду, но и у них ничего не получилось. Поэтому, конечно, это выглядит как вот какой-то скопской язык, то, что, на чем они говорят. Это просто невозможно даже вот в наших каких-то довольно скромных стандартах. Угу. Вот. И города они не знают совсем. Что касается Пятого канала, то он, конечно, совершенно не имеет никакого отношения к Петербургу. Это московский канал, где есть одна Ника Стрижак, превратившаяся в результате известной эволюции в такую акулу холодной войны, которая производит то же самое, что Владимир Соловьев или, значит, кто, Петр Толстой на первых каналах. Ну, она королева прямого эфира и красавица, но этого не значит, что это что-то оригинальное. Вот такое затаптывание ногами, значит, неприсутствующего оппонента, это зрелище, так сказать, существующее везде. Поэтому телевидения в Петербурге нет. Это вот можно сказать с совершенной очевидностью. Что не значит, что другого ничего нет.
Слушайте, а я вот тут, мы как раз-таки с Сергеем Балуевым сидели, да? Я понял в какой-то момент, что я там действительно читаю журнал «Город» с первого выпуска. И потом задумался, что в тот момент, когда я стал читать журнал «Город» с первого выпуска, я точно так же по дороге, там сначала на факультет социологии, а потом на пятый канал, где мы работали с вами, я покупал журнал «Город», я покупал журнал «Эксперт Северо-Запад», который главредствовал Федор Гаврилов, я покупал сначала журнал «Календарь», а потом он превратился в журнал «Тайма», и я покупал петербургскую «Афишу». И у меня, в принципе, было 4 журнала, которые я читал, не исключая симпатичных петербургских газет, петербургская вкладка «Коммерсанту», «Деловой Петербург» и так далее. Мы... Один из очевиднейших итогов 2015 года — это тотальный медиацид в Петербурге. Про Александра Мальча мы здесь шутим, что он человек «черная вдова». Ну, то есть он любой СМИ, где он поработает, рано или поздно закрывается, начиная с «Радио Рокс». Но, тем не менее, понятно, что это историческое стечение обстоятельств. А вы не задумывались, что, может быть, Петербургу и не нужно никогда было столько СМИ? Бедный город, нет рекламного рынка. Такого, который может 4 журнала прокормить.
Знаете, у меня всегда было ощущение, я вообще люблю покойного Ленина, и у него есть такое выражение, что Россия — это многоукладная страна. И мне кажется, что Петербург гораздо ближе к Хельсинки, чем примерно к Белгороду. Мы более похожие. И у нас, как вы прекрасно знаете, и наш разговор с вами только подчеркивает, в общем, всегда была свобода печати в городе Петербурге, в отличие от Москвы. В Москве всегда была свобода печати, ну, в каком-то виде, по поводу федеральной повестки, но, собственно, московская... Я думаю, что вообще такого рода возможности для журналистов представляют только 2 города России — Екатеринбург и Петербург.
Почему Екатеринбург?
Ну, это надо подумать над этим, но потому что живой, не бедный город с определенным количеством, значит... Среднего бизнеса, который очень нам важен, да, и малого бизнеса с Ройзманом, с трудноорганизуемым, значит, полным запретом оппозиции, ну, точно так же, как у нас. Поэтому, конечно, с одной стороны, бренды себя переживают. Ну, может быть, с «Коммерсантом» это случилось действительно по политическим причинам. А с «Афишей», по-моему, отчасти по эстетическим. Но просто бывают начало 21 века, а бывают уже там 10-е годы, когда требуется что-то новое, да. Значит, у нас с журналами действительно у нас, кроме «Города 812», ничего не осталось. Но «Город 812» — классный журнал, просто классный. Я вот уже с первого номера его читаю, всегда покупаю.
R5.
Да-да-да. Все, что там пишет, как Сергей Балуев или там Михаил Золотоносов и все остальные, это всегда идея. Лили Шенбург. Мне всегда это интересно читать, потому что это абсолютно нонконформно и хорошо написано, да? Значит, у нас есть вот ДП, где я веду колонку, и оно всегда было. Это, может быть, скромное относительно издание, но вызывает уважение, что это единственная городская газета, которая сохранилась, из которой, в общем, городские новости можно извлечь. Ну и, конечно, «Ажур Андрау». И, конечно, одна из самых положительных новостей заключается в том, что акционерам и нотариям «Ажура» удалось выкупить пакет «Боннер». И поэтому я надеюсь, что и другие гости у вас будут говорить с такой же откровенностью, как я сейчас.
А мы как надеемся, Алексей Алексеевич. Хорошо. Понятно, что эта беседа Владимира Владимировича с общественностью, она сопровождалась, как многие посчитали, нервическим кашлем, но там было 2 вопроса о детях, и вот вы заговорили о новом дворянстве, и мне кажется, то обстоятельство, что власть не реагирует на сигналы о там, Екатерине Тихоновой и о Турчаке-младшем, это...
И о чайках.
и о чайках, да. То есть, ну, вот это, собственно, да. И Игорь Ротенберг, на самом деле, проходит там же. Вот действительно выросло новое поколение удивительно талантливых, замечательных молодых людей, великолепных управленцев и менеджеров. И почему-то это раздражает.
Ну, раздражает по той же самой причине. Здесь еще проблема заключается в том, что, вы знаете, я преподаю в школе, и у меня уже, наверное, 27 было выпусков. Я вижу судьбы разных. Понятно, что самыми удачливыми из талантливых были люди, которые уже были в вузах, когда мы открывали школу. То есть это вот примерно поколение основателей Фонтанки, 65-й год рождения. Их молодость попала на 90-е, когда можно было действительно очень многое сделать.
Было много открыто дверей.
Да. Да. Следующее поколение, условно говоря, там вот моего сына, тех, кто закончил школу в 90-е, в конце 90-х, открыто еще были много при хорошем образовании высших менеджерских позиций. И были возможности для стартапов. Каждый год ситуация на рынке труда для того, чтобы начать какое-то самостоятельное дело, для того, чтобы выбрать, ухудшается. Именно потому, что все эти позиции постепенно начинают передаваться по наследству в крупных госкомпаниях и во всех других прочих местах. Так что это рано или поздно неизбежно должно вырасти в социальную проблему и для детей, и для родителей, которые видят, что мы старались. Коля учился в 209-й школе, потом съездил на годик, поучился в Варшавском университете. А почему-то Петя, который гонял мяч и резал косы девчонкам, из-за того, что у Петя папа работает
в Трансгазе.
В
мифическом Трансгазе.
Да. Получает больше, чем наш мальчик в 12 раз. Что ж такое-то?
Я понял вас. Я понял, коллега наш Николай Нелюбин, который брал здесь интервью с директором Петербургского коммерсанта, собственно, в эфире этой беседы прозвучали планы коммерсанта открыть FM-радиостанцию в Петербурге. И вы считаете, что это Петербургу необходимо, если закрывать уже обсуждение медиарынка и пробегаться по FM-диапазону?
Ну, слушайте, мы же с вами, что называется, рыночники. Петербургу необходимо то, на что будет продаваться реклама. Я обожал радио Нева FM, на котором все мы то ли работали, то ли там участвовали.
Ну, Александр Малевич недавно отсюда ушел, да.
Но проблема Нева FM заключалась не только в том, что пришел злой Габриэлянов, а потому что если бы они стояли на ногах крепко, если бы реклама туда шла, то у них были гораздо более сильные
переговорческие позиции.
Да. Поэтому устоит то, что людям надо. Думаю, что городу, может быть, вот при таком телевидении, городу, может быть, необходимо круглосуточное новостное радио. Некий аналог «Эхо Петербурга», который, кстати, тоже существует у нас. Да? Более петербургоцентричный, лучше знающий Петербург. Но, собственно говоря, я надеюсь, что и вы станете, в конце концов, круглосуточными, и вас можно будет... Из-за вас не нужно будет уходить из офиса, можно будет там проводить ночь.
Это входит в наши планы.
Вот. А что касается коммерсанта FM, то мне не кажется, что их успехи в Москве такие значительные. Там уж скорее вырос бизнес FM.
Это правда. По моим радиоощущениям тоже. Хорошо, если говорить о городе, несомненно, поправьте меня, если я не прав, да, но мне кажется, главный городской сюжет — это два главных городских сюжета. Поскольку все-таки хочется подводить положительные какие-то итоги, я ищу некоторые единства настроений. Это марш после убийства Немцова на Крымском мосту и история на Лахтинской улице с Мефистофелем. Ну, это можно объединять? Вы согласны в том, что это
можно
две главных
но
истории?
Характерным для города является, конечно, Лахтинская улица. То есть понятно, что если произойдут какие-то федеральные события, то здесь примерно в 10-15 раз людей выйдет меньше, чем в Москве. Ну, выйдут. Всегда. Но зато в Москве по поводу их Мефистофеля никогда столько людей не соберешь. В Петербурге всякая градостроительная ошибка является политическим вопросом. В Петербурге советская власть пала из-за
гостиницы «Астория».
Из-за гостиницы «Англитер», да. Вот, я считаю, что, конечно, это очень хорошо. И вторая положительная вещь, которую бы я отметил, Так Петербург все определяет. Да, вот у нас раскол произошел раньше, чем в Москве. Значит, у нас уже явно выдвинулись две партии. Одна во главе с спикером Законодательного собрания Макаровым, другая во главе с господином Полтавченко. Какой-то сложно играет роль митрополит Фарсануфий. И, в общем, мы приносимся в какую-то Флоренцию эпохи Медичей. И это очень хорошо, потому что, как вы понимаете, если есть два олигарха, условно говоря, Гусинский и Березовский, да, или две линии в политике, условно говоря, Глазьев и Чубайс, то у нас, журналистов, и вообще у много кого есть разные возможности для торговли. Для
квартиры того, чтобы появляются раньше.
Да-да-да. Ну, скажем так.
Хорошо. Это просто трогательная деталь из книжки «Загоря» про разгон НТВ. Глава, где Миткову стали дергать сразу в прокуратуру с вопросом, почему у вас кредит на квартиру выдан на таких условиях.
Да, и у них всех было.
Да. Окей. Мы понимаем прекрасно, что сюжет с Мефистофелем скорее конечен, и приятно, что большое количество петербуржцев выступили так, как следует выступать петербуржцам. И опять же, это не то, что встреча с Сергеем Балуевым — мое окно в мир, но мы с ним, поскольку там на протяжении нескольких недель обсуждали материалы журнала «Город», как-то так получилось, что из номера в номер есть политические материалы. Чего, мягко скажем, в петербургских СМИ не бывало, ой, как давно. Ходили разговоры о том, что в большинстве петербургских СМИ отдел политики есть смысл сокращать там до одного человека, желательно совместителя или внештатника. А тут вдруг 2015 год нам действительно подарил какое-то, я не знаю, подобие или неподобие, но все-таки некую политическую жизнь. Особенно с учетом того, что 2016 год выборный.
Нет, у нас очень много чего произошло, и действительно городская политика появилась. У нас, это тоже я бы хотел подчеркнуть, у нас единственный локальный парламент, где есть довольно сильная оппозиция. И ни одно начальственное безобразие не обходится без, значит, депутатского запроса, по крайней мере, благодаря этому мы что-то узнаем. И начальство все-таки боится депутатов ЗАГСа от разных фракций. Значит, у нас появился вот этот раскол внутри власти, о котором довольно много писали. У нас справедливые россы выгнали Оксану Дмитриеву. У нас приближаются выборы. У нас не нарезана еще избирательная округа. У нас есть вообще про что разговаривать. Тем более, что сегодняшняя весть о успехах братской Чечни, которую Роснефть отдала, значит, ну, собственно, нефть. Этого субъекта федерации. Угу. Они говорят о том, что, конечно, регионы будут больше и больше отличаться друг от друга, потому что у власти не будет возможности заливать это деньгами, а заливать это ОМОНом, это можно только пару раз и только в очень рискованных местах.
Какие-то совсем крайних случаях, да? Угу. Хорошо. Хочется почему-то поговорить с вами о культуре. Все-таки город, который доброжелательно называют культурной столицей. Вот, тем не менее, 2015 года у меня осталось какое-то совсем невнятное впечатление. Да? Ну, были летающие дети в Упсала-цирке. Был великолепный, роскошный, неожиданно роскошный фестиваль «Стереолета», который вот озимь ударился, как финист «Ясный сокол», возродился, и там все завершалось феерическим концертом.
«Стереолета» всегда бывает очень интересная. Мне кажется, это очень удачная история вообще.
Я не обсуждаю удачность истории, констатирую, что вот этот концерт Гребенщикова в июле, он был там чуть ли не программным. Да? Да. Это была такая важная городская новость. Гребенщиков, который поет песню, посвящая, типа, «Не скажу кому, нам всем станет лучше, когда ты уйдешь». Это вообще такого я в Петербурге не помню давно.
Да, и вообще он же небольшой специалист, потому что мелькать в политической повестке. Конечно, то, что он сделал некий однозначный выбор.
Он один раз так плохо мелькнул там в четвертом, в пятом, что с тех пор это, пожалуй, его первый сознательный какой-то выбор.
Ну, да, так это я никому ничего в вину не ставлю, но...
В общем, мы изначально
понятно, тезис, что бедноватый год. 2015 год в некотором смысле есть реинкарнация старого доброго ленинградского рок-н-ролла. Потому что же не один он. Вообще все начал с Шевчук.
Который пел в итоге «Дальнобой».
Да, который начал с музыканта Юры. Угу. И, собственно, это был первый такой поведенческий жест, да? И закончил пением «Дальнобоем». И это здорово, потому что это почти практически мои ровесники, и мне приятно, что они как-то опять выдвигаются. Да, пожалуй. Ну, открытие цирка Чинизелли, конечно, крупное событие.
Это правда.
И вообще неожиданно, значит, всеми презираемый министр Мединский, значит, совершил какое-то одно правильное кадровое решение, как минимум, что-то, что очень хорошо. Было несколько очень интересных выставок. Сейчас выставка Судейкина в К-галерее.
Да, у Кристины Березовской, да, в рамках, да, Дягилев
и, значит, и в русском Федотов был любопытен, и в Эрмитаже кое-что приводили. Мне на самом деле кажется, я рассматриваю культуру как нечто более широкое, чем, значит, премьеру в театре на Литейном. Мне кажется, что вот и ваша рюмочная, и бары улицы Некрасова, и все остальное, и тот мир, который вот поколение 30-летних тщательно для себя устраивает и делает его уютно, маленькие книжные магазинчики, какие-то неожиданные галерейки, они, собственно говоря, ну я бы сказал так, для того, чтобы уже приближался к концу, были оптимистичными. Мне вообще состояние города, несмотря на кризис, очень радует. Потому что ты видишь, как действительно этот малый бизнес, который у нас очень силен в городе, умеет приспосабливаться к меняющейся ситуации. Как не меняется количество баров и кафе на улице Рубинштейна, а просто они, значит, меняют ценовую политику. И как вообще все они бьются за наши 100 рублей, это просто одно удовольствие на это смотреть.
За наши последние 100 рублей, да.
Да. И это, конечно, страшно приятно.
Слушайте, а это же вы рассказали кому-то в Вашингтон-Пост о том, что есть такая улица Рубинштейна, и вот там в итоге Вашингтон-Пост делал материал про самую длинную ресторанную улицу Европы.
Я спутал, на самом деле, когда давал первое интервью Вашингтон Пост Нью-Йорк Таймс. Действительно, мне звонили из берлинского бюро Нью-Йорк Таймс. И, значит, спросили about Rubinstein Street, что они слышали где-то. И, ну, и да, я им сказал, что Rubinstein Street и так далее. И они напечатали. И теперь к нам повалят не только китайцы, но и жители Оклахомы.
Да, ну это такой там печальный туристический итог года. Этих-то, к сожалению, пока валят все меньше и меньше, там, если говорить.
Знаете,
о туризме.
Нет, я недавно вел экскурсию для гидов и туриста.
О, интересно.
Симпатичнейшая аудитория, милейшие такие, в основном дамы фуфаковские, которые говорят, что они очень боялись, что они пролетят. Угу. Но начало играть, вот здесь начало играть импортозамещение, потому что упал рубль. Поэтому, конечно, первыми засуетились наши бережливые соседы финны.
Да-да-да.
В Выборге просто не отбиться от финнов, которые приезжают пообедать, купить водку.
Угу. И, значит, заправиться.
Заправиться, да, и так далее. Я вас уверяю, что циничный финн, он к нам снова вернется в огромных количествах.
Угу.
Ну и подтянутся немцы, никуда не исчезавшие итальянцы. Немножко, конечно, будут нас опасаться англосаксы осторожные. Но тоже не думаю, что. Ну, а китайцы добавятся. То есть я думаю, что мы не сильно потеряем вот в этом году по импортному туристу. Зато дико выиграем, это я точно знаю, про москвичу. Москвич валит косяком.
Вы как хороший рыбак, Лев Яковлевич, сейчас рассказываете. Потом вы, значит, нахлыстом с мормышкой.
Да-да-да-да-да. Нет, есть уральцы, которые мне еще гораздо больше нравятся. Открытые, доброжелательные. И готовы дать отпор или, наоборот, обнять и накормить пельменями. Вот. Так что, в этом случае, как экскурсовод, я не испытываю абсолютно никаких проблем с потоком.
Окей, ну и закрывая, наверное, последнюю институцию, давайте поговорим о теме, которая нас сближает уже много лет, ленинградский спорт. Мы имеем катастрофический провал СКА. Мы имеем совершеннейшую химеру в виде «Зенита». Ну и здесь старый мем «Зенит латиницы», «Зенит кириллицы». Две разных команды в двух разных турнирах. И потери Киржакова с Аршавин. Это там, наверное, моя главная большая личная потеря 2015 года.
Ну, я читал все ваши заметки.
Спасибо, Лев,
на эту тему. Я с вами не вполне согласен.
И это счастье.
Да. Значит, мне кажется, что Андрей Лошебоша, как вообще всякого нормального человека, потрясла эта история с сокращением количества легионеров. а также и прочие прелести нашего футбольного чемпионата. Поля, судейство, удаление нашей с матчей за то, что он дотронулся бокового судьи и всего прочего. И он, да, решил забить болт на этот самый внутренний чемпионат, более-менее внутренний. Я не думаю, что он себе сказал: забью-ка, Андрюха, болт на этот чемпионат. Но как-то ему стало не очень интересно. Понятно, что легионеры тоже заинтересованы в европейских турнирах. И да, правда, мы видим два «Зенита», один на международной арене, а другой здесь. И здесь я даже не понимаю, что там происходит. Потому что, ну, я не могу сказать, что, например, у Халка не горят глаза или у Дзюбы, да? Они стараются. Да,
у Дзюбы, мне кажется, даже ночью горят.
Да-да-да. И Шатов старается, и все они стараются. А те все-таки европейцы, типа Витцеля или Гарая, они, ну, западные люди, они дорабатывают. Они, нельзя сказать, чтобы они ленились.
Они, да, профи-протестанты,
они
все
профи-протестанты,
в порядке. Профи-протестанты,
да? Значит, что-то, да, действительно, надо что-то делать с самозаведением. Непонятно, в чем здесь дело. И, конечно, мы стоим перед грозной развилкой, о которой говорили с вами перед передачей. Значит, одна из них заключается в выполнении воли знаменитого манифеста, как же называлось, 2012.
Да, манифест 2012.
Да-да-да, селекция 2012, то есть продавать иностранцев.
Варягов.
Постепенно, да. И, значит, возвращать Петрова, Могилевца, Власов, пускай поиграет еще.
Канунников.
Канунников, заплатить, как сказать, за Денисова.
Ну, за Денисова-то не скупясь.
Да-да-да-да-да. Значит, Быстров, несмотря на все неприятности во Всеволожске, тоже...
Под Лугой.
Под Лугой. Да. Вот у него под Всеволожском ограбили, как это самое.
Да? А, коттедж, все. Да. Я, значит, букву «Ж» перепутал.
Или собаку, есть фантомки, значит. Угу. Ну, или находить каких-то ребят. Но здесь надо будет твердо и жестко сказать, что, значит, о медалях нечего думать. Как показывает опыт какого-нибудь Краснодара, в принципе, при очень хорошем тренере, сезона за два, за три, обладая все-таки ресурсами «Газпрома», как бы они ни истончались, они есть.
К медалям можно было вернуться
к медалям. Есть такой путь.
Угу.
А есть, значит, путь действительно найти тренера класса Вилоша Боуша. Я не думаю, что таких на рынке много, но наверняка они есть. Значит, иностранцы, с которыми легче было бы общаться. Всем, в том числе, я думаю, уже и Смольникову, и Шатову, и Ладыгину, потому что они привыкли к этим требованиям. И, значит, продолжать. Потому что вообще в самой этой идее, мы это видим, опять же, по Дзюбе и по Шатову, просто видно, насколько они стали лучше играть, извините, верно?
Полностью
с иностранцами.
Согласен. Хорошо. Про хоккей или по хоккей вы не очень?
Хоккей меня вот очень огорчает. Я вообще представляю себе, сколько огорчений у семи Ротенбергов вот к концу года. Тут и эти дальнобойщики. И, значит, вот сейчас публикация новая о борцовской юности Ротенбергов Владимира Владимировича Путина. И, значит, СКА. Мне хотелось, чтобы передать все-таки свой новогодний привет братьям Борису и Аркадию и их сыну Игорю, чтобы все у них сложилось. Еще, а как зовут того Ротенберга, который играет за Ростов?
Борис и Роман, который директор СКА.
Да-да-да.
Вот,
да,
там, собственно, да. Я понял, всем пятерым.
Да.
Хорошо. Лев Яковлевич Лурье, историк, экскурсовод петербуржец, был вместе с нами здесь в большом интервью «Фонтанки». Спасибо большое, Лев Яковлевич.
Спасибо, Федя.
Я поставлю на прощание, в общем, мне кажется, песню, которую... Упоминание, которое звучало в сегодняшнем эфире.